Очень рад быть здесь, на этом собрании. Очень-очень даже рад, потому что действительно уже несколько раз подряд не было этой возможности. То по своей болезни, то нужно было сына отвозить в воскресенье, далеко не успел вернуться. На одно собрание смотрел по скайпу, там телефон стоял, я дома смотрел по скайпу, тоже не мог приехать. Поэтому очень-очень классно. И вот сейчас в течение уже этого собрания, в свидетельствах, в том, что Олег сказал, нашел уже некоторые переклики с тем, о чем мне как-то Бог положил на сердце сегодня поделиться с вами. И это меня неприятно удивляет, а это меня очень приятно радует, потому что я вижу, что мы служим одному и тому же Богу, одному и тому же пастырю, который работает над нами, и что мы его церковь. Как уже сказал, на собрании не было, но проповеди слушаю. Они же записываются, выставляются у нас, и поэтому слушал проповедь Макса, будучи в дороге. Поехал, мне нужно было ехать в аэропорт, в командировку, и я включил эту проповедь. Макс говорил о том, как мы можем быть благочестивыми и довольными. Да, или даже благочестие или довольство, как истечение из благочестия, довольным в благочестии, да. Вот, и в течение проповеди, где-то под конец проповеди, ты говорил там про самолет, что давайте будем летать. Очень интересно, что я сижу в самолете, ты говоришь, давайте будем летать, и турбины, и мы поехали. Просто мне это, ну как, приятно, и тогда как-то бывает, иногда западают такие вещи дольше, да, потому что ты что-то раз и вот пережил, и ты поэтому всегда можешь вспомнить, про что там говорил Макс, потому что у тебя раз и такой переклик есть, скажем так. Да, про самолет ты говорил, то есть самолет, ну, может быть, в этом случае русский язык не такой уж точный, скажем так, потому что ну, он же не летит сам, да, а движет он или мощные такие турбины им движут, или двигатели с пропеллерами. Но, конечно, конструкция классная, уникальная. Ну, есть еще слово «аэроплан». Может быть, как-то лучше это подходит. Аэроплан, то есть летящий по воздуху. И мне как-то в этом, я усматриваю именно в аэроплане, что крылья важнее, чем турбина. Ну, потому что мы знаем, что если одна турбина выпадет, можно еще на другой лететь. Почему? Потому что крылья, они держат этот самолет, да. И даже если бывают обе турбины раз, то есть хорошие такие пилоты, которые могут потихоньку-потихоньку посадить такой огромный. Почему? Потому что крылья есть. А попробуйте без крыльев. Да? Хоть какой двигатель, хоть что ставь, но если крыльев нету, тогда и полета не будет. Поэтому я хотел немножечко так пользоваться, скажем так, этим примером. Не в точности. Я вообще так сильно не буду углубляться в аэродинамику, скажем так. Ну, просто, может быть, да, почему хотел объяснить, что меня эти мысли уже занимали, и вот так получилось, что и Макс в эту сторону немножко пошел, я хотел, может быть, сделать еще следующий шаг. Местописание, которое будет сегодня основой этой проповеди, давайте его прочитаем вместе, оно довольно такое длинное, записано оно в 8 главе послания к римлянам. Я думаю, видно, да? Хорошо, я могу читать там. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо законы Божьими не покоряются, да и не могут». Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ну, я думаю, как мы уловили, сегодня речь пойдет о жизни по плоти и жизни по духу. Что имеет в виду апостол Павел, если он говорит о том, что жить, что значит жить по плоти и что значит жить по духу? И Павлу, как автору этому посланию, очень важно обратить внимание читателей, слушателей, нас сегодня с вами, очень важно обратить внимание на эту тему. Он очень-очень много об этом говорит. Мы в Писании находим это не только в послании к римлянам, но и в других посланиях. Целые главы посвящены этой теме, и это подчеркивает, как мы знаем, важность этой темы. То есть это не для того, чтобы как-то хорошо провести время, порассуждать или что-то такое. Это не для теологических каких-то диспутов, рассуждений. А в этих словах, в том, о чем эти слова говорят, в них вложена сила от Бога. Поэтому важно, чтобы мы понимали, о чем здесь говорит Писание. Давайте разберемся или, может быть, просто напомним себе. Я не думаю, что это будет для нас все абсолютно новое, но мы можем это напомнить себе. Когда я подумал о том, что напомнить, и мне как-то вспомнилась притча о мудрых девах, о десяти. И вот и те девы, про которых написано, встали они и поправили светильники свои. Да? И они называются мудрыми. То есть хорошо, если мы вновь и вновь поправляем свои светильники. То есть как бы Бог говорит, будет так. Ну, я не знаю, я вспомнил, я на лыжах бегал. И у нас еще такие были шапки зимние. Да? И вот бежишь, когда километр два начинаешь потеть, устал, и все ниже и ниже, и шапка раз-раз-раз на глаза, и уже ничего не видишь. И нужно хоп-хоп взять себе несколько секунд, чтобы шапку опять поправить. И опять видишь, и опять едешь. Для меня это так немножко поправить светильники свои. То есть, я думаю, это хорошо, если мы вновь и вновь, вновь и вновь, Господь говорит, будет так ваша жизнь, что вам нужно вновь и вновь поправлять свои светильники. И, может быть, сегодня это для нас, чтобы опять вспомнить и, может быть, в каких-то сферах нашей жизни поправить. Если мы говорим о плоти, о жизни по плоти и о жизни по духу, то давайте тогда посмотрим, что такое плоть, как рассматривает Библия, как рассматривает Бог плоть. Ну и, конечно, посмотрим, как рассматривает Бог дух, жизнь по духу. «Дал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Ну, примерно вот такая, скажем, иллюстрация. Да? Мы вот в этом одном стихе видим все. И создал он его из праха земного, то есть создал какую-то плоть, вдунул в него дыхание жизни, дух, и стал человек душою живою. Душа и дух – это такое, ну, скажем, оно и в Писании очень часто бывает, смещаются, так сказать. Иногда псалмопевец пишет о духе, и нам кажется, ну, в принципе, он больше о душе говорит. Или когда душа, нам кажется, то есть мы понимаем, что это разные вещи, но иногда так прям четко провести такую линию между духом и душой бывает нам сложно. И очень часто это еще также зависит от того, в какой культуре мы выросли. Ну, я не знаю, кто-то говорит, что душа – это в сердце, у кого-то есть культура, у которых там душа в печени, в почках. Ну, то есть не об этом сейчас речь идет. И я просто во всем нашем беседе сегодняшней не хотел бы так рассматривать вот разницу между душой и духом так слишком, скажем так, больше сконцентрироваться на плоть и на дух. После творения человека, как я сейчас только что прочитал, термин «плоть», ну, в принципе, не имел каких-то, ну, негативных, отрицательных каких-то атрибутов. Напротив, Бог определил все свое творение как хорошее. И если мы читаем позже, сразу же после того, как, когда он дал Еву Адаму, и тогда Адам говорит, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться мне женой, ибо взята от мужа своего. То есть, в принципе, нормальное, хорошее отношение к плоти. Или когда мы читаем, что потом оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть, тоже мы ничего не замечаем такого, что плоть сама по себе какая-то плохая или какая-то греховная. Но мы знаем, что так не осталось. Человек не остался вот в таком виде, как его сотворил Бог. Произошло грехопадение, непослушание человека Богу. Да, и мы же понимаем, что здесь речь шла не о том, что, ну вот, Ева не послушалась и вот взяла вот этот фрукт, да, он ей там понравился больше или что-то такое. Мы же понимаем, что за этим стояло, и дьявол в облике змея, он объяснял Еве, что будет, если ты возьмешь этот фрукт, возьмешь это яблоко. То есть за этим стояло не просто послушание, что она взяла этот фрукт, но это было вожделение человека, его желание стать таким, как Бог, его желание знать, различать добро и зло, потому что это же как раз было то, что обещал дьявол. Вы будете знать добро и зло, вы будете различать добро и зло. А для того, чтобы различать добро и зло, я думаю, нужно было увидеть добро и зло. Потому что, ну, они же не могли как бы теоретически различать. И вы будете теоретически различать, что такое зло и что такое добро. Поэтому мне так кажется, что дьявол в этом моменте не обманул. И он вообще часто не обманывает, а только не договаривает, не говорит о последствиях. Он говорит, вы будете различать добро и зло. И Еве с Адамом пришлось различать добро и зло, потому что они увидели добро и зло, потому что в этот момент зло стало явным, и зло стало, вошло в жизнь, и они стали различать добро и зло. Поэтому не договорил дьявол о последствиях, как это он делает часто. Здоровье может пообещать через какую-нибудь бабушку-колдунью, которая пошепчет? Может даже и дать, но только о последствиях потом уже человек узнает. Вот что произошло тогда, когда человек захотел стать таким, как Бог, когда человек захотел различать добро и зло и пришел в эту ситуацию, где он увидел, что такое добро и что такое зло. Грех взял свое. Он, как написано в 6 главе, в Бытие, «И воззрел Господь на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Это первый раз, когда плоть называется, потому что под влиянием греха и под ее полностью исковерканная эта плоть, которая не была задумана так, как она была задумана, и мы вот первый раз видим такое жесткое определение плоти, потому что это плоть под воздействием греха. Как мы видим в этой иллюстрации, она обнимает все отрасли и все составные человека. Это обнимает его плоть, это обнимает его дух, это обнимает также его душу. Все под грех подминается. И читаем в послании к Римлянам, что установился новый закон. Закон греха и закон смерти. Вот это произошло тогда в Эдемском саду. И иногда, если мы читаем, особенно Ветхий Завет, то иногда там и там, ну так сказать, просвечивалась такая как бы слава Божия или просвечивалось то, что как бы люди обращали внимание на то, что еще что есть что-то кроме вот этого пропитанного грехом, плотью, души и духа, когда, например, израильтяне говорят, с нами мышца, с ними мышца плотская, они говорят про своих врагов, с ними мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бронях наших. И подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского. Как будто бы, как чуть ли не пророчество какое, которое говорит, ну они, у них только плоть, душа и дух, пропитанные грехом. А с нами Господь, у нас что-то есть, что выше этого. Но это чаще всего было таким временным, это были как моменты такие, мы даже читаем, как на Саула сходил Дух Божий, и он пророчествовал среди них, и знакомые, увидев это, с недоумением говорили, неужто и Саул среди пророков? То есть это было что-то из ряда вон выходящее, а это не было повседневностью, это не было жизнью, это было что-то, что люди замечали, что сейчас что-то происходит, что выходит за рамки пропитанного грехом человека. Но это, как я говорю, было временным, непостоянным. И по большему счету человек был подвластен закону греха и смерти, тому закону, который установился с грехопадением. И он ему подвластен, как вот этому закону притяжения, про который ты говорил, Макс. И это определяло как его внутреннее состояние, так и его состояние по отношению к Богу. Поэтому я в этой иллюстрации взял стрелки как внутрь, так и наружу. Это разрушало человека самого в себе, разрушает человека самого в себе, и это разрушает, конечно, все отношения человека с Богом. И многие из нас, наверное, знают в 7 главе послания к римлянам, как Павел пишет вот о том, как вот человек вот здесь вот находится, пронзенный этим грехом, как он себя чувствует. И бывает даже дискуссии в христианских кругах ведутся о том, что ну действительно ли это Павел вот про себя пишет, если он пишет о том, что вот он хочет делать хорошее и не может, что вот он в принципе тянется к закону Божьему, а его что-то держит. И многие задаются, ну как, это же Павел, он же уже родился свыше, это же апостол, это же тот, который видел Господа, который ему служит. Как, неужели это вот происходит с Павлом? Я не знаю, меня это было новым. Я вот сейчас, когда готовился на проповедь и читал еще раз эту 7 главу, и мне показалось, может быть, для вас это скажете, ну, ясно дело, Ян, что ты думал-то так долго? Мне показалось, что Павел пишет вообще просто о человеке. И мне интересно стало, например, когда он в 9 стихе говорит, «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил». Он от себя пишет, «Я жил когда-то, да? А я умер, и таким образом, то есть грех ожил, а я умер, и таким образом заповедь для жизни послужила мне к смерти». То есть он говорит, «Я жил некогда без закона». Ну, я не знаю, когда Павел жил без закона. Он, по-моему, не жил без закона. Он жил всегда с законом. И когда пришла заповедь, когда Павел родился и жил, заповедь уже была. То есть она была знана. То есть мне кажется, что он просто показывает всю эту картину, о которой мы сейчас с вами тоже говорим, о том, что произошло. Закон, заповедь. То есть как бы не говорит отличного своего «я», но в «я» вкладывает о том, что человек, как это была жизнь человека. И тоже, когда он говорит о том, что бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти, то я думаю, мы можем допустить и такое, возможно, что Павел, это не то было, что терзало Павла, а что это он говорит вообще о сущности человека, о том, какой человек. Павел об этом писал, о этом человеке. Многие, ну так сказать, и мыслящие люди не только нашего времени и вообще долгой истории человечества замечали вот эту закономерность, закон греха и закон смерти. В этом контексте мне всплыла песня Владимира Высоцкого. У него есть песня, он говорит о моих двух «я». Да? Во мне два я, два полюса планеты, два разных человека, два врага, когда один стремится на балет, и другой стремится прямо на бега. Ну и он там еще разные всякие такие примеры приводит. Ну, так сказать, в языке Высоцкого то, о чем говорил Павел. Да? Что вот ему иногда хочется что-то такое хорошее сделать, а на следующий день он уже подлец. Ну, так он описывает в этой. Ну и, в принципе, это то же самое, о чем и говорил Павел. Ну, может быть, вы сейчас скажете, что я, ну, слишком ты, так сказать, негативно человека обрисовываешь, все плохо, он ничего хорошего не может сделать, что есть же много хороших людей. И я думаю, это факт, что есть много хороших людей, которые иногда даже ставятся нам, христианам, в пример, говорят, ну, вот смотрите, какие хорошие люди. И я этого не отрицаю. Я не отрицаю, что человек, что разные есть люди, но единственно или общее всем, что это все находится максимально на уровне хорошего. Хорошее – это максимум. Вот как Бог сделал тогда плоть, душу, дух, сказал, что хорошо. И человек непослушанием решился идти в сторону познания зла, а мог бы пойти в сторону познания святости, вот так же в этом хорошем оно, так сказать, все осталось. Богу хорошее не хватает. Бог говорит о святом, а не о хорошем. И поэтому, даже если есть люди, и они есть, которые ведут хороший образ жизни, которые стараются, не зная Господа, то, может быть, им в какой-то степени удается, ну, эти стрелочки красные, может быть, сделать там поуже или что-то такое. Очень часто, в принципе, как я уже говорил, как дьявол, как отец лжи, ну, ему очень часто и не надо, так скажем так, разрушать такого человека. Он говорит, ну, хорошо, ты хороший человек, ты ведешь себя примерно, ты можешь быть примером даже, может быть, одному или другому христианину. Ну, вот удовольствие с этим. И тогда человек может упасть или, может быть, в гордость, или в ту самую гордость упасть, что он говорит, мне не нужен Бог, я могу сам. И таким образом цель остается у дьявола одна и та же. Человек разрушен. У человека не будет общения с Богом. И иногда это сказывается в том, что хорошие люди хорошую жизнь ведут. Ну, иногда мы видим, может быть, экстремальные такие ситуации, где там вот люди наркоманы и, ну, такие изверги там становятся, да. Но, в принципе, в конце концов, за рамки хорошего человек сам по себе выйти не может. Это так о жизни по плоти, скажем так. Потому что вот если находясь вот в этой схеме, ну, ничего другого больше произойти не может. Если же человек не рождается свыше. И о человеке, который обратился ко Христу, который получил прощение, который доверил свою жизнь Христу, следуя за Ним, Писание говорит, что он новое творение. Он не просто решил, находясь в левой схеме, поступать так, как учит Бог. Таким образом, имея границу, не выходя за хорошее. Но Писание говорит, что возрожденный человек является причастником Божьего естества. То есть это новое творение. И мне было так интересно, когда я решил немножко поглубже посмотреть об этом причастничестве и нашел три стиха Писания. Во втором послании Петра написано, которым дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества. Послание к евреям, ибо вы сделались причастниками Христу. И еще раз посланием к евреям, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого. То есть, как Бог открывает нам, открывает себя нам в этих трех его ипостасях. Интересно мне стало, что в Писании, это не какие-то комментарии или что-то такое, в Писании находятся три стиха, которые говорят о нашем причастничестве к Божьему естеству, о нашем причастничестве ко Христу и о нашем причастничестве к Духу Святому. Здесь происходит что-то кардинально новое, сверхъестественное, сверхъестества, то есть выше, чем то, что человек может произвести сам. Вот из левой схемы человек никак не может перейти в правую. Это происходит извне. Это то, что делает Господь, когда мы рождаемся заново, когда Он нам дает Духа Своего Христа. То есть это не реставрация Духа, это не реставрация души или плоти, а это новая составляющая, вот этот вот Дух Христа, который находится теперь внутри человека, внутри рожденного свыше человека. Это уже не извне, когда-то, временно, а это становится новым законом. Я бы хотел, чтобы мы сейчас, может быть, пользуясь немножко этими двумя картинами, еще раз прочитали вместе, я буду читать, а мы будем обращать внимание на вот эти картинки. Так, я думаю, что видите красненький, видно, да? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – вражда против Бога. Вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут, потому что нету Духа Христа, не могут поклоняться закону Божьему. Могут быть хорошими, но закону Божьему покоряться не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, он и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Давайте на этом остановимся. Итак, что же значит жить по духу? Во-первых, говорит Писание, это место, послание к римлянам. Это могут жить по духу, могут только те, которые во Христе Иисусе живут не по плоти. Во Христе Иисусе живут не по плоти. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Бог, Дух Божий живет в вас. Еще раз, это не красивая христианская теология. Это действительно реальность. И между левой и правой картинкой это не желание сердца нашего, а то, о чем мы читаем в Деянии апостолов, когда Дух Святой сошел на учеников и исполнилось то, о чем пророчествовали пророки Ветхого Завета, по большему счету даже не осознавая глубину своих собственных пророчеств. Петр говорит, к этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. И пророчествовать они это могли только потому, что, исследуя То есть пророки, когда пророчествовали это, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. То есть это как раз о том, о чем я говорил, что иногда Бог делал это возможным на какое-то... Он не делал вот этого нового человека, но Он делал это возможным для того, чтобы пророки, для того, чтобы показать, куда движется человечество и куда Он движет людей, которые когда-то поклонятся Ему. И опять, то есть мы поняли, что жить по Духу может только человек, который живет во Христе Иисусе, то есть который рожден свыше, и на котором, в котором живет Дух Божий. Что же значит теперь жить по Духу? Были уже так довольно в ранней церкви христиане, ну, которые проводили, так сказать, такое полное разделение. Говорят, хорошо, мы живем в Духе Христа, мы живем по Духу. То есть все то, что остается здесь, это Бога не интересует. Да? И, ну, и были разные всякие идеи. Давайте, может, еще больше грешить. Чем больше будем грешить, тем больше милости Божией. Или другие, которые действительно говорили, что плоть, душа, дух, это все, можно блудить и все. Это же вообще, это же к Богу не относится. Потому что Бог нас родил заново, мы теперь участники Его естества, в нас живет Дух Христос, и только это интересует Господа. А дух, душа и плоть, ну что это? Это все равно сгорит. Так что можем и сейчас уже делать этими составляющими, ну, все то, что мы хотим. Павел очень категорично их обличает, потому что это явно не соответствует замыслу Бога. А это было действительно такое лжеучение, такая философия человеческая, которая вела таких людей к большому-большому поражению. Более того, говорит Писание о нас, что мы свет миру. И мир очень часто слеп на Дух Христа, и поэтому часто не видит Дух Христов в нас, а видит по большему счету наш дух, нашу душу, нашу плоть. Да? Мы, которые возрожденные, у нас все изменилось, потому что Дух Христов живет в нас, а люди, которые смотрят на нас сбоку, они удивляются, что с ним случилось такое, не знаю. Но они смотрят на нас, они сравнивают нас, ну, он был вчера такой, сегодня такой. Что случилось с его духом, с его душой, потому что они не могут видеть Дух Христа, действующий в нас. Недавно я по YouTube смотрел свидетельство одного наркомана. Ну, он в тюрьму попал, сначала был такой разбойник, и в тюрьме стал наркоманом, и потом, ну, прям был уже действительно на грани смерти. И уверовал, и сейчас вот уже 15 лет служит в тюрьмах, служит этим наркоманам тоже, и говорит, когда он уверовал, и потом Бог ему положил на сердце вот такое служение, он пришел в тюрьму и увидел своих там, с которыми он сидел, он говорит, да ты че, а я там, я думал, ты уже после второго срока там уже умер. Он говорит, да, я умер, И заново родился в Христе. Ну и для этого человека, конечно, это было совсем что-то непонятное. Потому что он увидит, ну, душа, дух, плоть. Больше он видеть не может. К чему я говорю? Я говорю это потому, что так как мы являемся светом этому миру, поэтому и дух наш, и душа наша, и плоть наша каким-то образом должны отображать также и Дух Христа. Потому что Павел объясняет, в какой ситуации мы находимся. Как я уже говорил, Павел явно пресекает эту мысль о том, что ну, плоть, душа, дух, что там с ней? Дух Христа, она все равно греховная, мы там с ней можем делать, что хотим. Павел объясняет, в какой ситуации мы находимся. И тоже в послании к римлянам он говорит, что мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены, он говорит, в надежде. Надежда же, когда видеть, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему надеяться? И он говорит о том, что Дух подкрепляет нас в немощах наших. То есть он говорит, наша душа, наш дух, наша плоть, они еще остались с нами. И мы находимся еще в этом состоянии. Но я уже не стал, может быть, можно было еще как-то это по-другому иллюстрировать. Но в любом случае грех не имеет больше того влияния на нас, как он имел раньше, вот если мы говорим по левой схеме. Бог смотрит на нас через жертву Иисуса Христа. Бог смотрит на нас через Духа Христа, который живет в нас, и Он видит нас святыми. И вот этот вот Дух Христов, это как раз и есть вот эти крылья, о которых мы говорили в начале. Он делает нас способными жить в послушании Христу, потому что освободил нас от рабства греху. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Это может только происходить в правой картине, где Дух Христов живет в нас. Если мы переживаем искушения, если мы переживаем трудности извне или снаружи, то это происходит вот в этих трех плоскостях. Это может быть с плотью, это может быть с душой, это может быть с нашим духом. И мы читаем, что Дух Христов, живущий в нас, Он поддерживает нас. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Такой подход к искушению, да? Блажен человек, который переносит искушение, то есть это можно перевести также в контексте трудностей каких-то, который идет действительно какой-то долиной смерти, как мы это иногда читаем тоже в псалмах, можно его успокоить, можно ему сказать, ну, потерпи еще немножко или что-то такое, но занять перспективу вечной жизни, это мы не можем по левой схеме. А это возможно только тогда, когда Дух Христов живет в нас и оказывает на нас это свое влияние. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Как Он это дает? Духом Христа, который живет в нас. Это не какая-то помощь извне, это Дух Христа, который живет в нас. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Теперь я много говорил о том, что является условием, абсолютным условием для того, чтобы мы вообще были в состоянии жить по Духу. То есть мы должны быть рождены свыше, мы должны иметь Духа Христа. И Писание говорит, что те, которые обратились ко Христу, те, которые доверили Ему жизнь, имеют Духа Христа. Что же теперь, ну так сказать, в чем же состоит наше задание – жить по Духу? И мы сейчас рассмотрели некоторые моменты, когда у нас искушения такие, да, что Дух, который у нас успокаивает, он нас ободряет, и таким образом опять поднимает нас, так сказать, и обращает наш взгляд на Христа, на Бога, на жизнь вечную. В чем же состоит наше задание? И ведь Павел призывает нас жить по Духу не только, когда у нас искушения, когда у нас трудности. То есть это должно быть нашей жизнью, нашей повседневной жизнью. Жизнь по Духу должна быть нашей повседневной жизнью, а не только в какие-то определенные трудные моменты. Послание Петра написано, что Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому и силой Божией через веру соблюдает нас ко спасению. То есть очень важный момент – это верить. Верить Слову Божию через веру мы соблюдаем и ко спасению. Не все мы одинаково чувствительны. Вот когда Юра пришел, вот сейчас говорил, что как ты себя чувствовал, если бы ты поставил себя в этой ситуации на твою чувствительность, на том, что с тобой происходило, а не поставил это на ноги веры и сказал, что я верю, что Дух Христов во мне. Я верю, что Христос меня любит. Не я чувствую. Не знаю, какие-то моменты иногда мы, бывает, это чувствуем. Но бывает очень часто в нашей ситуации, в нашей жизни моменты, когда мы это не чувствуем. Когда эта чувствительность нас подводит или ведет вообще в какую-то неправильную сторону. Поэтому фундамент наш – Слово Божие. И то, о чем мы сегодня с вами рассуждаем, вот об этом, еще раз говорю, это не просто, чтобы порассуждать, а это то, на что мы можем твердо опираться. Это то, на что мы можем в тяжелые времена и в любое время нашей жизни мы можем опираться и в вере обращаться и говорят: «Господь, я верю, потому что так говорит Слово Твое, что Твой Дух живет во мне». Еще мы можем, ну, я так это описал, настраивать струны нашего духа на Духа Христова, живущего в нас. Апостол Яков пишет: «Страдает ли кто из вас? Пусть молится. Весело ли кто? Пусть поет псалмы». Еще в другом месте написано: «Исполняйтесь духом, назидая сами себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными». То есть молитва и прославление Бога – это не наши обязанности, потому что мы, как христиане, теперь, ну, мы можем молиться, или нам нужно молиться, и нам нужно славить Бога. А это наши, ну, как бы сказать, в этом контексте инструменты, чтобы выстроить струны нашего духа на Духа Христа. Мы должны общаться друг с другом на собраниях, помимо собраний, разговаривать на духовные темы. Как написано, не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай, но будем увещевать. То есть, опять же, здесь речь идет на том, если предупреждает нас Писание, чтобы мы не оставляли собрание. Это же не для того, чтобы заполнить зал, и чтобы здесь было тепло, и чтобы нам было хорошо, а потому что, он говорит, посещая собрание, увещевая друг друга, разговаривая на духовные темы, вы настраиваете ваш дух на Дух Христа, вы даете Духу Христа ту возможность действовать в вас и преображать вас все больше и больше и больше. Также служить Богу. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Я думаю, наверное, самый сложный вот этот вот костяк – это плоть. Мы его никогда, ну так сказать, не обуздаем так, чтобы он нам прям вот подчинялся прям с полпинка. Но опять же, Господь говорит: представьте вашу плоть, представьте тела ваши в жертву живую. Посвятите вашу плоть служению Господа. Для чего? Для того, чтобы и душа ваша, и дух ваш, и плоть ваш, и плоть ваша подчинялась Духу Христову, который живет в вас. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйте обновлением ума вашего. Это, кстати, стоит сразу же после «представьте тела ваши в жертву живую». Как бы представляя тела наши в жертву живую, мы получаем шанс преобразовываться обновлением ума нашего. И я думаю, что важно это помнить, что наш дух, наша душа, наша плоть находится сейчас в новом творении, но они еще здесь, и как говорит апостол Иоанн, мы не должны обманывать себя, а он призывает нас исповедовать грехи наши. Поэтому грех в правой картинке, он так и назван грехом, потому что, говорит, если говорите, что не имеете греха, тогда обманывайте самих себя, и истины нет в вас. Жить по духу. Что это значит? Верить Слову Божьему, молиться, славить Бога, служить Ему, и исповедовать свои грехи. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Я бы хотел помолиться. Господь наш, мы славим Тебя, хвалим Тебя и гордимся Твоим Духом, который живет в нас. Потому что Ты, Господь, сделал это, а не мы. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сделал нас новым творением. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам Духа Твоего, который живет в нас и который делает нас способными подчиняться Тебе, который ставит нас под закон новый, закон жизни, закон Духа. Мы благодарим Тебя, что Отец, глядя на нас, видит нас святыми, потому что Ты сделал нас святыми. Мы благодарим Тебя, что Дух Твой, живущий в нас, дает нам силу и выводит нас из рабства греху. Мы не рабы греху, мы принадлежим Тебе. И я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты прославился в этом мире, что Ты прославился в церкви, и что Ты прославляешься в жизни каждого христианина, который следует за Тобой, в котором Ты живешь. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты сделал нас причастниками Твоего естества, естества Божьего, естества Христова и естества Духа. Спасибо Тебе, Господь, за эту великую милость. Аминь.